Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цантема Бойко. Сегодня мы беседуем с Юлией Целищевой, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля ВОС «Эстрадный калейдоскоп». И Юлия приехала сюда из Уфы. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день, дорогие слушатели. Приятно с вами познакомиться. Необычный новый формат для меня. Обычно всегда все снимают на видео, а тут диктофон. Это как-то очень интересный опыт новый для меня будет.
Юлия, мне очень сегодня понравилось ваше выступление. Расскажите, пожалуйста, про номер, который сегодня прозвучал.
Ну, во-первых, благодарю вас за такую обратную связь. Мне очень приятно, когда дают такую положительную обратную связь по поводу моего какого-то такого таланта. Ну, не знаю, для меня это вот просто номер, просто песня, веселая, интересная, заводная. По правилам она проходила, то, что она эстрадно-джазовая. И вроде все получилось. Как-то так.
Да, назовите, пожалуйста, что за песня была.
Песня «Потанцуем Джек». К своему стыду, я не помню, как правильно называется, кто ее написал. Но я знаю, что переложение на русский язык, да, русскую как бы версию и вариант новой этой аранжировки сделал Максим Фадеев. Я ее услышала в проекте «Голос дети», влюбилась в это и поняла, что мне это очень-очень нравится, и давала вот своим ученикам некоторым петь эту песню. А когда мне сказали, что вот надо отправить заявку на конкурс, и там были изначально совсем другие люди, ну, то есть положение одно, то есть там надо было найти авторов по зрению, я выбрала одни песни, а уже после мне сказали, за один день надо прям написать, что я буду петь. Я решила, что эта песня идеально подходит под данное мероприятие. Вот, решила, что буду петь песню «Потанцуем Джека».
Да, действительно, великолепно звучал ваш голос, и я думаю, что мы сейчас послушаем.
«Потанцуем Джека». Потанцуем, Джек, Потанцуем, Джек, потом пойдем домой. Потанцуй, потанцуй, Джек, ночкой темной, 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 темной. Потанцуй, Джек, потом пойдем домой. 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 Потом пойдем домой.
Спасибо.
Вы слушаете Радио ВОС.
Расскажите, пожалуйста, Юлия, как давно вы поете, увлекаетесь музыкой?
С детства. Прям очень-очень-очень
рано. А с чего началось?
Мне 27 лет, и все это началось с того, что оба моих родителей незрячие, что мама, что папа. Так случилось-получилось. И у родителей четверо детей, нас всего четверо, и все мы девочки. У родителей встал вопрос, что дети после школы должны чем-то заниматься, чтобы не крутили хвосты коровам. Вот, и им важно было, чтобы дети выросли, как они говорят, людьми, чтобы они чем-то занимались, у них были какие-то профессии. Слава богу, мы родились как бы со зрением, так скажем, пусть не с таким идеальным, как у обычных людей, но тем не менее у нас есть зрение, и это очень важно, как говорится, спасибо Господу. И с детства все мои сестры ходили в музыкальную школу, и когда родилась я, вопросов уже не было. Мне надо было тоже идти в музыкальную школу. Я пошла в первую музыкальную школу города Белебея. Я училась по специальности фортепиано, ходила на хор, и мне все это очень нравилось. Но до этого, получается, еще до музыкальной школы, или во время, честно, уже сейчас надо вспоминать немножечко, будем вспоминать, видимо, в процессе вместе с вами. Я училась в 37-й школе «Ягодка», тоже для детей, ну, у которых плохое зрение. Там были разные аппараты, нам лечили глазки. Грубо говоря, у меня уже с детства была инвалидность. Ребенок-инвалид до 18 лет. И там уже заставляли детей, ну, не то, что заставляли, принуждали. Просили, чтобы дети-инвалиды как бы в чем-то участвовали, чтобы они не чувствовали себя какими-то не такими, чтобы они постоянно были в каком-то, так скажем, развитии. Я с садика делала с воспитателями разные поделки. До сих пор помню, как я делала поделку рыбку. И занимала чаще всего призовые места. Третьих не было мест, только первые, вторые. И уже во втором классе к нам пришла замечательный мой учитель. Очень сильно ее обожаю. Передаю ей большой привет Марине Сергеевне Корнеевой. Пришла молодая учительница, очень такая позитивная, активная, радостная, прям зажигалочка. И ей сказали: вот, у вас тут есть ребенок-инвалид, вам надо как-то ее что-то куда-то девать, что-то с ней делать, что-то как бы показывать ребенку, что ребенок, то есть, ну, не просто только учится, но еще чем-то занимается. А она была преподавателем вокала, музыки, то есть она у нас преподавала в обычной школе, и музыку она у нас жила. Перед каким-то очередным конкурсом для инвалидов она спросила: что, петь будешь? Я такая: я никогда не пела. Я говорю: я только поделки делала. Она говорит: ну давай попробуем, там посмотрим. Я такая: ну ладно, я согласна.
Как послушная.
Да, конечно, я очень послушный ребенок. И что, я четвертый ребенок в семье. Я очень послушная. Вот, и помню, после всех уроков мы остались с ней вдвоем. Она мне так импонировала. Это просто самая любимая моя учительница. Мы до сих пор с ней общаемся. Она говорит: ну, давай попробуем. Поставила мне песню, как сейчас помню, песня называется «Весенний кораблик». Она говорит: ну, давай учить. Мы учили, учили, учили. Вроде выучили, мне даже понравилось. И мы пошли в Белебеевский ДК, Урал-Батыр, до сих пор помню. И по итогу, после конкурса, я выиграла первое место. Но место мне было не так важно, как подарок. Мне подарили огромного плюшевого зайца. Я его обожаю, у меня до сих пор стоит дома, как знак, память. И с того времени моя учительница, вот эта вот Марина Сергеевна, начала со мной заниматься. Она также преподавала в клубе «Романтик», тоже в городе Белебей. Я, получается, ходила к ней на вокал, ходила в обычную школу, в музыкальную школу и в клуб ДК, вот в этот «Романтик». И с тех времен я начала петь, заниматься своим голосом. Даже мама рассказывала, когда она первый раз пришла на выступление, когда я первый раз пела еще до этого конкурса, от этого «Романтика». Меня объявили, сказали: вот, сейчас будет выступать маленькая звездочка нашего клуба Юля. Я пела, песня была «Тук-тук». Кап-кап-кап, по стеклу раздался стук. Что-то такое было. И мама сидела и такая: да нет, это не моя дочка. Я не верю, что она поет. Я верю, что мои дети все играют на инструментах, но петь нет. Мой ребенок не умеет петь. И когда ей, ну, она же не видит, к ней подходили и сказали: это ваша дочка, мы вас поздравляем. Мама такая: что, реально? Моя? Она была очень удивлена, что вот ее дочка, оказывается, умеет петь. И с того времени мама начала считать, что я суперзвезда, певица-артистка. До сих пор мечтает, говорит: Юля, пожалуйста, тебя очень прошу, может, ты пойдешь учиться на артистку в кино? Может быть, ты будешь работать в театре? Может быть, я буду слушать тебя по радио, всякие вот спектакли? Думаю, такая: да, спасибо, но нет, мама, это не мое. Потеряла я мысль про то, что с самого раннего детства я занималась музыкой. Получается, уже с первого класса я начала ходить в музыкальную школу. Со второго класса пришла как раз вот эта вот Марина Сергеевна, моя замечательная, любимая учительница по вокалу. Также у меня есть одна из замечательных учителей, это Нелли Александровна, она по фортепиано. Она была очень строгой женщиной, очень. Она меня била. Ну, била не сильно, конечно, но по рукам доставалась и по плечам, чтобы правильно понимать, как нажимать на клавиши. Это было неприятно, но я ей благодарна, потому что она в мою жизнь принесла какую-то стабильность, строгость какую-то вот такую. А то я очень... разбалованный ребенок. Напомню, что я четвертый ребенок в семье. Вот. И в третьем классе, наверное, даже нет, в начале четвертого класса случилась большая травма. Мою учительницу из общеобразовательной школы увольняют за то, что она постоянно тусуется по вокальным конкурсам. Не понравилось это руководству, ее уволили. Она как бы осталась только в клубе преподавать, я к ней в клуб ходила. И по ее состоянию здоровья она тоже не очень была, и поэтому некоторые конкурсы мы пропускали. А я толком не училась, потому что я в основном была во всех этих конкурсах. Постоянно какие-нибудь там выступления в ДК, выступления на заводе. У нас есть завод «Автонормаль». Вроде да. Не который ВОСовский, а другой чуть-чуть.
Да-да-да.
Вот, я там выступала. И всем там прям понравилось. Все такие: вау, как классно. Короче, я с самого детства чувствовала себя суперзвездой. Решила, что учеба мне неинтересна. Таблица умножения – фу, фигня. Не надо, я вот всю жизнь буду петь. Ну, так случилось. И когда ушла учительница, очень было грустно мне, печально, что так случилось. Меня отдали как бы к другому преподавателю в обычной школе по музыке. Она мне не очень нравилась, мы с ней просто какие-то песни дурацкие пели. Вот. И после того, как я отучилась в четвертый класс, мои родители приняли решение, что я, как и все мои старшие сестры, буду учиться в другом городе, в Республике Башкортостан, в Уфе. Это больше город, да, чем Белебей. В Республиканской музыкальной гимназии-интернат имени Газиза Салиховича Альмухаметова. То есть уже как бы немножечко такая профессиональный уклон в музыку. Я поступила в эту школу. Это был очень тяжелый период, потому что в пятом классе ребенку 10 лет, и он остался без мамы и папы. Это было очень печально. Не хотелось мне уходить в интернат. Весь пятый класс я проплакала. Я решила, что я не хочу больше ничем заниматься. Ваша музыка мне не нужна. Я буду жить в Белебее и крутить хвосты коровам. Но такого не случилось. Родители были сильнее моих слез. Вот. И там я тоже занималась музыкой. Я играла на фортепиано. У меня там появилась вторая моя замечательная, самая теплая, самая лучшая преподавательница по фортепиано. Наталья Алексеевна Фадеева. Очень сильно ей благодарна, потому что она была одной из самых добрых учителей, которая могла отогреть ребенка, который соскучился по родителям. Это был очень важный для меня этап. Также у меня была там самая замечательная, любимая воспитательница Татьяна Васильевна. Фамилию, что-то я уже... Василь? Нет, не помню. Ну ладно. Если что, мы передаем привет Татьяне Васильевне. Она знает. Там у меня появился другой преподаватель по вокалу. А я, так сказать, однолюбка. И у нас с этой преподавательницей немножечко не срослось. Потому что мы вначале не поняли друг друга. Она была очень строгая. А для меня... И так родителей нету рядом. А еще строгий преподаватель по своему любимому предмету. Это было очень тяжело, это было очень обидно. Она была очень строгой, пыталась из меня прям сделать артистку. Постоянно мне говорила: ты не поешь, ты орешь. Сейчас-то я уже в будущем понимаю, что у нас просто не сошлись вкусы. Потому что я любила больше такое эстрадно-народное, такое хе-хе-хей. А ей хотелось больше от меня академизма, потому что она преподаватель хора. И по итогу она все-таки выиграла меня, что после 9 класса она настояла, чтобы я пошла учиться на хорового дирижера. Я с ней спорила, говорила: я пойду на эстрадно-джазовый. Она говорит: нет, эстрадно-джазовый слишком дорогой, родители не вытянут. иди на хор дирижера, там бесплатно. Я такая, нет, не пойду. Но по итогу она меня выиграла. Я пошла учиться после этой школы. Школа мне нравилась, хорошая школа. Но я ее называю «Золотой клеткой для детей». Там нету родителей, это очень сложно, это очень суровая школа. Но, слава богу, у меня уже в Уфе были мои сестры, моя самая большая любовь, опора, поддержка, надежда. Вот, и после этой школы я поступила в училище искусств. Самое веселое мое время, самое лучшее время. Времяпрепровождение, когда было все так интересно, ярко. Я училась на хоре дирижера, и мне пообещали, ладно, первый год отучишься на бюджете на хоре дирижера, на второй год пойдешь на эстрадно-джазовый тоже, мы тебя переведем на бюджет. Я сказала, хорошо, договорились. Я отучилась первый год, мне понравилось. У нас там была классная руководительница Ляля Ишмурзовна. Вроде как у нее фамилия Ишмуратова или нет, честно не помню. Ну ладно, с фамилиями у меня очень сложно, и с именами некоторыми тоже.
Ну, я думаю, что мы по фамилии учителей не называем, поэтому...
Да, вот, и очень такая женщина интересная, которая у нас преподавала вроде как бы такие музыкальные дисциплины, но, мне кажется, она нас учила жизни прям не то чтобы выживать, а прям как-то проживать эту жизнь, очень многому научила в плане документации, объяснила, как себя презентовать, как себе рассказывать и так далее. Просто великая женщина. Утяшева у нее фамилия, вспомнила, потому что у нее очень известный муж, который работает в башкирском театре нашем, и он выиграл «Золотую маску». И училище, это было самое веселое мое время, после того, как я отучилась год, мне сказали, ну, если ты сейчас пойдешь на эстрадно-джазовый, там, конечно, интересно, но у них нету никаких знаний. Давай ты на третий курс пойдешь, там как раз-таки уже петь будешь. Я сказала, да, конечно. И по факту в училище я училась академическому вокалу. Мне это все было не по нраву, это было ужасно. Не люблю академический вокал, все эти манеры, вот этот вот купол. Мне это не нравится, хотя по профессии я хор-дирижер. Вот, и... Все это было интересно, это было весело, у меня были классные, веселые одногруппницы. По итогу, после второго курса, тоже мне сказали, ну ладно, чуть я тут осталась 2 года, уже отучись. И это было лучшим решением, потому что действительно хор-дирижерский отдел дал очень много знаний, очень много практики. Да, возможно, там не было этого эстрадно-джазового вокала, но там было очень много методики преподавания, что сейчас мне играет это огромную-огромную роль. Там у нас был хороший преподаватель Сергей Евгеньевич, тоже мой учитель по, я его называю профессор, учитель по специальности по хоровому дирижированию, потому как правильно надо, как говорят люди, махать руками. На самом деле это очень сложная профессия, очень много сил требует, а еще требует очень сильных спин. Но это тяжело. Вот. После училища искусств я пошла учиться в БГПУ на музыкального преподавателя. И после первого курса я поняла, что мне это вообще не интересно. Это все невкусно. После училища, училище было очень сильное, я пришла на первый курс и поняла, что там делать нечего. Я оттуда ушла. Меня отчислили. Я сделала так, чтобы меня прям отчислили.
Это оправдаться перед родителями?
Не то, чтобы оправдаться перед родителями, просто все меня как бы, да, туда направляли, типа, тебе надо, это же высшее образование, ты что, все сестры отучились на вышке, а ты что, будешь без вышки? Я такая, ну, походу, да, в семье не без урода, вот, все такие, да ну надо, свекровь тоже говорит, Юля, ну надо же, я такая, да нафиг надо, ничего там интересного нет. Я безумно рада, что я не пошла учиться дальше, потому что, честно, я, наверное, не вижу смысла в этом высшем образовании, вот мои все сестры отучились, а по итогу все сидят в декрете. Ну, работают, конечно, но, тем не менее, никто не работает по своей профессии. Поэтому я, наверное, не видела какой-то мотивации учиться на высшее образование. И в процессе, после училища искусств, я выхожу замуж. Становлюсь как раз-таки целищевой. Еще одно из моих самых лучших решений – выйти замуж очень-очень рано, в 20 лет. Это было замечательно, потрясающе, прекрасно. И до сих пор это прекрасно. После того, как я вышла замуж, я решила, что... А что, если попробовать открыть свою вокальную студию? Опыта у меня, конечно, мало. Я там в промежутках работала и администратором в салоне колористики, и преподавателем вокала в садике, и где только не работала. Я решила, что можно попробовать. Меня поддержала вся семья, все такие, ну, попробуй. И муж такой, ну, не знаю, но вдруг не получится. Я такая рисковая девчонка. И поддержали, дали денег, и я открыла свою вокальную студию. Это было самым лучшим решением в моей жизни. Связать свою жизнь, свою работу именно с творчеством. И уже с 2019 года у меня своя вокальная студия. И это потрясающе. Это очень интересный опыт, очень необычно. И из-за того, что у меня нет высшего образования, я решила пойти учиться на психолога. Я отучилась на психолога-консультанта в прошлом году, в прошлом сентябре. В Москве отучилась, в университете Сколково. Университет современной психологии Натальи Жуковой. Очень понравилось. У меня теперь есть профессия вторая, как бы переквалификация на психолога-консультанта. Я, получается, преподаю вокал необычным способом с психологией, потому что по факту петь, правда, может каждый. И у многих просто есть затык именно психологически в голове о том, что «а вдруг у меня не получится? А вдруг что-то будет не так?» И вот это вот «а вдруг?» От этого надо избавляться. А от этого избавляться очень сложно. И без каких-то таких психологических знаний, без психологических штук, наверное, без этого не справиться.
Юля, поддерживаете ли вы такое утверждение, что не поющих людей нет?
Да.
И выражение «медведь на ухо наступило», но...
Это мое самое нелюбимое выражение. Потому что по факту у всех есть слух и у всех есть голос. Очень легкое доказательство. Если меня сейчас кто-то слышит, соответственно, у вас есть слух. Если мне кто-то в ответ может сказать любое слово, соответственно, у вас есть голос. Даже затронем тему вот инвалидности, да, у людей, у которых глухие, да, у них наверняка есть голосовые, ну, аппараты вот эти вот, не знаю, как они правильно называются, они все равно слышат звуковые волны. И у немых людей у них тоже есть голос. То есть они не могут произносить речь, они могут мычать. Я знакома со многими глухонемыми людьми, которые и слышат по факту, они слышат вот эти вот вибрации, да, чувствуют их, и которые могут издавать звуки. Соответственно, если у вас нету такой патологии, вы 100% можете петь. Существует мнение, да, вот про медведя. Никакого медведя не существует. Медведи все живые, нормальные. В лесу сидят, никому на ухи не наступают. Есть понятие, нету координации между слухом и голосом. То есть уши слышат одно, рот воспроизводит другое. И то есть эту связь нужно найти и наладить, найти эти две ниточки, просто завязать в узел, чтобы никогда он не развязался. Поэтому петь действительно может каждый. Просто кому-то нужно больше времени, у кого, например, нету координации между слухом и голосом, а кому-то нужно просто чуть меньше времени. А так, правда, если человек очень сильно хочет, он 100% сможет петь.
Да, это очень интересно. А с кем вы занимаетесь? Кто ваши ученики в студии?
Мои ученики – это самые обычные люди, которые устали работать на обычной работе, у которых какая-нибудь офисная работа, и которым нужно в жизни творчество, потому что им нужна
смена
деятельности. Да, да. Какое-то время творчества, чтобы хотя бы как-то отвлекаться от своей работы, не выгорать к своей работе. И ко мне очень часто приходят, ну, если смотреть по психологическим каким-то таким уклонам, то ко мне приходят люди, которые отличники, которые очень сильно телесно зажаты, да, которые боятся ошибок, вот эти вот отличники, которых родители воспитывали, ты вот пока там идеально не сделаешь, мы тебя любить не будем. Вот это плохое ощущение заслуживания любви, это очень-очень плохо. Вот, это мои ученики разных возрастов. От раньше я работала с детьми, сейчас я детей очень редко беру, либо они должны быть, как говорится, очень талантливые, либо родители начинают заставлять, а я очень не люблю, когда родители заставляют, и ребёнок ко мне ходит через силу. И я мучаюсь, и ребенок мучается, и всем сложно, всем плохо. Поэтому чаще всего занимаюсь именно со взрослыми, кто хочет смены деятельности, кто хочет какого-то развития. Кто-то просто хочет, не знаю, записать какой-нибудь сюрприз на свадьбу, на юбилей и так далее. Поэтому все люди, кто хочет петь, все мои ученики. Как-то так.
А насколько достаточно людей ходит?
Людей, правда, ходит достаточно. Просто, как бы сказать, я, наверное, очень наглый человек, потому что у меня высокий прайс для Уфы достаточно. И ко мне ходят только те, у кого есть деньги. наверное, плохо.
Только те, кто способен просто заплатить.
Да, те, кто готов ценить мое время, потому что я тоже этому не просто отучилась на каких-нибудь курсах двухмесячных, сколько лет моего обучения, да, чуть ли там не с первого класса музыкальной школы. Поэтому, да, кто готов платить мне за мои знания и за мою энергию, я считаю, я очень энергичный человек, я очень расплескиваю свою энергию, делюсь ей. Поэтому я хочу, чтобы мне за это платили деньги, потому что кушать хотят все вкусненько.
А слабое зрение не мешает работе?
Слушайте, ну, я же вот говорю, что среди обычных людей, когда вот, например, я сниму очки и линзы, я себя чувствую инвалидом, потому что у меня все настолько расплывчато, размазано и так далее. Это ужасно. Но когда я одеваю линзы, никто, в принципе, даже не может заподозрить, что со мной что-то вот, ну, не так. Поэтому, в принципе, я, наверное, даже где-то горжусь тем, что вот у меня вот такое зрение. И я этого не стесняюсь, потому что многие такие: ой, нет-нет-нет, да, ну да, ничего. А я такая: да, вот представляете, у меня вот инвалидность есть, у меня третья группа инвалидности, вот это я вот молодец. Обязательно ставлю в пример своих родителей, что они инвалиды первой группы, полностью незрячие, а они родили четверых детей, воспитали их, отправили в УФУ, сделали их людьми, и чтобы они еще что-то как-то работали, какую-то пользу приносили обществу, сделали. Поэтому я восхищаюсь своими родителями, и они, конечно, меня натолкнули на многие разные интересные проекты, которые я придумываю, сочиняю и так далее. Это прям очень-очень здорово. Я им безумно благодарна и горжусь ими.
Я, наверное, от своего имени тоже могу выразить восхищение вашими родителями и передать им огромное спасибо,
спасибо
за такую замечательную дочь.
Очень-очень приятного.
Ну и в заключение нашей беседы, наверное, мы хотели бы услышать от вас пожелания для наших радиослушателей.
Я желаю вашим радиослушателям, чтобы они не боялись быть свободными, не боялись проявляться и не боялись жить эту прекрасную жизнь, меньше жаловались и больше как-то доверяли этому миру, потому что мир прекрасен. И благодаря Богу мы живем эту прекрасную жизнь. Надо его постоянно благодарить, любить, себя тоже любить, почитать своих родителей, любить своих детей, внуков и просто наслаждаться своей жизнью.
Спасибо большое, Юлия. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Юлией Цилищевой из Уфы, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп». С вами была Циндыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!
Там далеко-далеко, в тихом городе, о судьбе моей одна Богу молится, чтобы веру и любовь потерявшая свет нашла душа моя заблудавшая. Об одном она молит: храни, Господи, и всю ночь в окне горят свечи восковые, чтобы веру и любовь потерявшая свет нашла душа моя заблудавшая. Во тьме хранят меня две.
что никогда не грустила я. Знаешь, только ты одна, моя милая. Сколько раз судьбой мешалась ты, битая. Выживала я твоими молитвами. Мама, мама, ты одна, не предашь и не разлюбишь. В мире этом и другом ты всегда со мною.
Спасибо нашим матерям.